Всем привет, с вами первый выпуск подкаста «Лухари Вилаж». Это подкаст про дорогие статусные вещи, словами, понятными даже деревенщине, то есть мне. В этом подкасте мы будем разбираться, собственно, в чем же прикол всех этих дорогих и статусных штук, типа часы, сигары, вино, автомобили и дорогие поездки, яхты, джеты. Все, что живет в моей голове, в моей деревенской, давно я мечтал обо всем этом поговорить, посмотреть, потрогать, пощупать. И, собственно, решил разобраться в этом и буду приглашать себе в гости разных интересных людей, как сегодняшний мой собеседник Михаил Ракелян. Он у нас является часовым блогером номер один в России. По моему мнению и, возможно, еще по чьему-то мнению.
Спасибо.
Очень хорошо разбирается он в часах. И, Миш, я хочу спросить тебя главный вопрос этого подкаста.
Да.
Сколько время?
Время? 12 часов.
12 часов?
Да, да.
Отлично. Ты посмотрел их не на айфоне, а на часах. Так в чем же прикол часов?
Слушай, ну, понимаешь... как тебе объяснить? Для меня часы — это, ну, определенный ритуал. Я из дома выйти не могу, не надев часы на запястье. И когда я смотрю на часы, во-первых, я вижу красивые часы, которые мне нравятся, которые я выбирал с любовью. А во-вторых, ну, я знаю, что они показывают точное время. Ну, а в-третьих, когда ты выходишь на улицу там с сумками, не знаю, с детьми, вот большой телефон доставать из кармана, ну, это неудобно для того, чтобы просто посмотреть время. К тому же на айфоне батарейка теперь быстро садится, поэтому...
А часы дольше держатся, да, чем
конечно.
Айфон? Ну и, наверное, к слову, не всегда, да, были часы существовали... Ой, вернее, айфоны не всегда существовали в нашей жизни, и часы появились гораздо первее. Расскажи немножко про историю, пожалуйста, часовых брендов, и, наверное, сделаем упор, ну, на важную сегодняшнюю тему — это роликсы. Как появились роликсы вообще в жизни людей? Ну или часы, может, с чего тебе удобно начать? С того и начни.
Ну, смотри, история, наверное, начиналась с солнечных часов.
О, да, кстати.
Потом уже переродилась в карманные часы, в механические часы. Еще такая вот сейчас немножко отступление. Интересную историю расскажу про минутные репетиры. Я думаю, мы с тобой, наверное, будем записывать отдельный подкаст. Ну, вот маленькая история такая есть. Минутный репетир — это механизм, который при моменте, когда ты дергаешь рычажочек на корпусе, отбивает часы, минуты разными... тонами.
Я недавно видел в твоем инстаграме такие часы.
Да, да. И, собственно говоря, разной тональностью отбиваются часы, четверти часа и минуты. А для чего это было сделано? Потому что в то время еще не было фонарей, и ты выходишь на улицу, темно, думаешь, а как мне время посмотреть на моих классических часах? Берешь, заводишь минутный репетир и слушаешь.
О, реально?
И знаешь время, да.
Класс. То есть... подсветки тоже часовой никакой не было, получается. Ну, флуоресцентные,
да,
стрелочки еще не...
Люминесцентной подсветки не было, да.
Не было.
Да, да. Ни тритиевой, никакой.
Ну, это очень дорого вот. До сих пор.
Сколько сейчас это... минутный репетир, это, да, это очень дорого. Это часы где-то, ну, если хороший бренд смотреть, ну, наверное, от 20 миллионов рублей.
С ума сойти, с ума сойти. Сколько ж это коров надо посчитать?
А сколько стоит одна корова?
Ну, 1050 рублей, я думаю.
50, слушай, ну это целое пастбище, мне кажется, уже
это,
у тебя
я
будет.
Я думаю, что это не пастбище. Это,
ну,
это,
надо,
это,
ну,
такой заводик коров.
Слушай,
коров.
На сдачу надо будет взять одного петуха, который будет тебе вместо часов кукарекать и пробивать время.
Понимаете, все, кто живут в маленьких деревнях или в небольших городах, у вас у всех есть минутный репетир. Это петух соседский.
Живой организм.
Слушай, ну чисто технически его можно тоже взять с собой и ходить, но он один раз кукарекает, да, вовремя, типа.
Да. Не знаю, насколько уместно будет Вайс зайти с петухом.
Да, за сегодняшний антураж мы говорим благодарности ресторану Аист. Я твой инстаграм уже упомянул, можно, кстати, да, зайти на него. Он называется Watch Stories. Там много красивых, наверное, самых красивых фотографий часов.
Спасибо.
Которые я видел. Но вернемся к бренду Rolex и к его истории. Как появился Rolex?
Смотри, на самом деле в самом начале появился Тюдор.
Тюдор.
То есть основатель бренда Rolex, его зовут Ганс Вильсдорф. Он основал его в 1905 году. А немного задолго до Rolex'а, незадолго до Rolex'а, он основал как раз-таки Tudor, но производство его как таковое не запустил, были какие-то модели редкие. И после этого он сделал в 1905 году Rolex. И после того, как он просто выстрелил на ура, его начали покупать, людям нравилось, он подумал, а почему бы мне не сделать часы, которые будут по надежности и по красоте такие же, как Rolex, но более доступные, то есть для другого класса людей, так сказать.
Для тех, у кого не хватило на Rolex.
Да, для тех, у кого не хватило на Rolex. И, собственно говоря, вот потом уже начали продавать и делать бренд Tudor. Но изначально, конечно, придумал Tudor, потом Rolex в 1905 году. Главный вопрос, я думаю, что у тебя... Почему Rolex и почему он так быстро, наверное, выстрелил?
Ну, ты один можешь поговорить. Я пойду, раз ты сам себе вопросы задаешь и отвечаешь на них, если позволишь. Да, но почему же Rolex?
Слушай, вообще у компании Rolex самый мощный маркетинг, который есть среди брендов. И до сих пор он также самый лучший из всех часовых брендов, которые есть. Да и, в принципе, из каких-то люксовых, нишевых брендов, известных и так далее. Например, если ты зайдешь на YouTube посмотреть ролики про самые известные бренды, там будет типа Nike, Louis Vuitton, Rolex обязательно будет из часов. Ну, Patek Philippe, потому что это тоже известный бренд.
Ну, согласен,
бренд.
Это, наверное, один из там двух-трех брендов, которые первые приходят на ум. Ну, да. Casio, потом Rolex. Я топлю за Casio.
Casio, да.
И потом, конечно же, Patek Philippe. Да, наверное. Ну, Audemars Piguet, хорошо еще. Но все-таки почему Rolex? Название какое-то. Rolex.
Ну, смотри, это долгий путь. Во-первых, да, действительно, почему Rolex? Ганс Вильдорф хотел придумать такое название, которое будет на всех языках, на всех диалектах произноситься абсолютно одинаково, понятно и запоминающе. Rolex.
А как по-армянски будет Rolex?
Rolex, Вася.
Вася.
Rolex.
Получается, что... Как его, Ганс?
Ганс Вильдорф.
Задался вопросом, чтобы придумать универсальные часы.
Да. Чтобы универсальные, надежные, практичные часы. И самое главное, точные.
И это именно за то, что их любят? У него получилось это? Сразу?
У него получилось. Это на тот момент это были одни из самых точных, надежных, стабильных часов. Вот, он получал хронометры КОСК, это официальный сертификат хронометра, который говорит о том, что у тебя часы ходят минус 4, там, плюс 5 секунд в сутки, например, на сегодняшний момент, mm-hmm. да, но у Rolex'а со временем они каждый год стараются делать все более и более точные, стабильные часы, и, например, на сегодняшний день у них помимо сертификата хронометра, это вот КОСК, институт, который выдает тебе сертификат качества, то, что часы у тебя будут ходить минус 4, плюс 5 секунд в год, ой, в сутки, они помимо этого делают свой сертификат mm-hmm. качества, выдают, который доводит точность хода часов до минус 2 плюс 2 секунд в сутки.
Супер точно, Вася!
Вася, да.
Ну, насколько мне известно, они еще и могут там, помимо точности, я понимаю, что это очень важно, но это часы, которые ты можешь надеть и пойти в них на какой-то там торжественный прием, в них ты можешь погрузиться на глубину, там, не знаю, 1000 метров, можешь взлететь и полететь на самолете, и ничего от этого не станет. Наверное, на это делал он ставку, или как это происходит? Или это разные модели по-разному?
Нет,
как,
на самом деле расскажи. Ты можешь взять и классическую субмарину,
да.
которая...
Не могу, насколько я знаю, но это мы дальше обсудим.
Вот, ты можешь взять, например, субмарину, ну, к примеру, не Халк, а с черным циферблатом и черным безелем.
То есть ты можешь... Дорогие мои деревенские ребята, Халк — это зелененькие часы, а просто субмарина черная. Да, поясняю,
это не заботится о вас. Это не герой Марвел, да.
Да.
Это название, которое дали фанаты
да.
этой модели, и как оно сразу прижилось. Вот. Ты можешь взять классическую черную субмарину, можешь надеть ее с костюмом, можешь надеть ее с плавками и пойти в море, можешь с дайверским костюмом погрузиться, например, на 300 метров. И также выплыть, снять этот дайверский костюм, одеть костюм, как у Бонда, сесть, не знаю, в Астон Мартин, поехать встретить девушку, выпить коктейльчик, пострелять в них, с ними реально ничего не будет.
То есть это идеальные часы Бонда?
Это идеальные часы Бонда.
На этом, наверное, да, строился маркетинг во многом Rolex? Когда да. они стрельнули? Когда появилась вот такая глобальная любовь к бренду? Потому что ведь Rolex, он сидит в наших головах настолько глубоко и плотно, что мы даже не предполагаем. Потому что, когда тебя спрашивают реально часовой бренд, первое, что ты вспоминаешь, Rolex. Он был настолько внедрен во всю поп-культуру, мне кажется, да, в моем детстве, там, я говорю, Бонд, там, не знаю, все звезды всегда ходили, носили Rolex. И как это произошло? В какой момент появилась массовая любовь к бренду?
Смотри, ну вот ты правильно сказал, маркетинг. То есть они сначала создали бренд, поняли, что
Rolex
он
Вася.
Надежный, вор Rolex Вася, крутой, стабильный. Потом начался маркетинг. Была такая спортсменка Mercedes Глиссе, которая переплыла Ла-Маншский пролив в часах Rolex. Плыла она на протяжении 10 часов, с часами ничего не случилось, и это как бы такое культовое событие на тот момент было. Потом началась история с кинематографом, например, Джеймс Бонд, популярный, который все знают. У меня есть друг, который смотрит все, уже можно сказать, винтажные Джеймс Бонды и знает, какие часы у него были. На самом деле идет ассоциация с часами Омега, но у него были и Rolex Submarine, были и модели Seiko. Вот, также Омега, даже Брайтлинг, по-моему, тоже у Джеймса Бонда.
Мне кажется, запомнились Ролексы все-таки.
Запомнились, Омега на тот Омега. Момент, да, запомнились Ролексы, это был прям фурор, все звезды начали носить эти часы, и, конечно же, когда люди видят на звездах Ролекс, ну, типа, значит, это реально круто, и вот так потихоньку Ролекс, с учетом его звонкого имени, запоминающегося, он запомнился всем.
Смотри, какая история. В общем-то, полюбить-то мы их полюбили, все эти роликсы. Ты непосредственно важную роль в моей жизни сыграл при выборе моих часов. И мы с тобой на этой волне, в общем-то, и познакомились.
Я на самом деле над тобой подшутил.
Да,
извини.
И Миша очень удачно пошутил надо мной и купил мне Булгари, а не Rolex. В общем, когда мы с тобой познакомились, я, конечно, как вот парень, у которого в голове сидит мысль о Rolex'е, сказал: «Миш, хочу Rolex». На что почти сразу ты мне сказал: «Нахер он тебе нужен?» И это меня, конечно, ошарашило. Я такой: «Да как, в смысле? Ну, все должны носить, вот, чтобы здесь на застежечке короночка была, и там вот это, ну, это же статусно, классно и прикольно». И когда мы с тобой стали изучать этот вопрос, и ты меня как бы больше стал погружать в часовую культуру, я понял, что это не его купить-то непросто. То есть, по факту, придя в бутик Rolex, ты не можешь купить тот Rolex, который ты хочешь. Ты можешь купить все, кроме того, что ты хочешь. А хочешь ты наверняка Субмарину, Дайтону, я не знаю, что еще.
Пепси.
Дайджаст какой-нибудь, да? То есть, какие-то культовые модели. Так вот, почему я не могу купить Rolex, когда я хочу его и даже имею деньги на него?
Ну, смотри, есть такое понятие «дефицит», который в начале, так же как и маркетинг, он был немного раздут, был искусственным. То есть было такое то, что Rolex, Submarine убирали с витрин, типа нет, надо ждать, надо заказывать. И когда тебе там ты что-то хочешь, говорит: «Миш, вот я вот там хочу чашку кофе вот эту вот американо», я тебе говорю: «А нету ее, Миш, нету ее, просто вот нету».
И сразу хочется сильнее.
А ты такой думаешь: «Блин, слушай, я вот прям вот очень сильно хочу, ну что вот мне сделать?» Я говорю: «Ну давай я тебе дам сейчас, ну она 200 стоит рублей, вот я тебе сейчас по своему каналу, ну за 500 рублей я тебе сделаю эту чашечку кофе». Ты говоришь: «Да все, беру, потому что ее нету». И как бы этот факт, он сработал. Ну, люди, они в принципе так устроены, мышление, то, что сложно достать, они, конечно, будут хотеть больше, независимо от того, что нужно это им или не нужно. Потому что вот как в случае с тобой, например, ты хотел Субмарину.
Да.
А я тебе показал другие варианты. И в итоге ты ходишь с чем?
С Булгари.
Ты доволен?
Очень. Более того, когда я померил Субмарину, она мне не понравилась. Я не знаю почему, ну то есть в голове моей мне казалось, что ну это идеал часов. Когда я померил их, я такой: Да не. Ну, то есть, это не идеал для меня. И, например, там, после, померив в Вегасе я был, я померил Дейтону и померил Skydweller, да, это, по-моему, называется модель.
Skydweller.
Двиллер, извини. Вот Skydweller мне очень понравился. Вот он прям сидит как надо. Поэтому 55 тысяч долларов.
Уже больше.
Ну, в бутике в Вегасе они стоили 55 тысяч долларов. И, блин, их там можно было купить. Я сказал, что если я сейчас на $100 выиграю 55 тысяч, первое, что я себе куплю. Как видите...
Не выиграл.
Не выиграл. Логично. То есть этот дефицит-то, он искусственный получается. И сейчас до сих пор?
Изначально он был искусственный. И сейчас уже, я думаю, что большей части действительно он сработал. Люди на самом деле хотят покупать. Но, например, ты приходишь в бутик, да, спрашивают, вот хочу я субмарину, тебе говорят, ну, лист ожидания 3-5 лет, и при этом тебе даже цену не назовут на них.
А когда мы с тобой, нет, не мы с тобой пришли, я один пришел смотреть в бутик Rolex, мне вообще сказали, ну, как бы у нас их нету, но если вы хотите, у нас есть по такой-то вот цене, ну, там вот, 900 вот, тысяч или миллион, я не помню, какой-то мне говорили ценник,
ну, вот,
на субмарину, типа, перепродажа. В официальном бутике? Что? Это вообще как ну, возможно? Так, да. Скажи мне, это, ну, чтоб... это же неэтично.
Это неэтично, но понимаешь, каким образом получилось так, то, что Rolex продают по завышенной цене? В какой-то момент перекупы, все спекулянты поняли, что это пользуется спросом. Они, естественно, покупали где? У официальных дилеров. Ну, не знаю, за какую благодарность, неблагодарность, но покупали у официальных дилеров. И потом перепродавали.
Продавали им же.
Да, естественно, ты же не будешь продавать в минус себе, ты будешь продавать дороже. И в какой-то момент, я думаю, что в Москве официальный дилер посмотрел на то, что почему они могут продавать наши часы по завышенной цене, а давай-ка мы тоже будем продавать по завышенной. И потихонечку-потихонечку поднимали, соответственно, уже и спекулянты тоже вынуждены поднимать, и тем самым цена на Rolex растет. Только люди не задумываются о том, что, ну, по факту их дурят.
Да, конечно.
То есть, ты понимаешь, ты человек, который хочешь прийти в субмарину, ты не перекуп, ты не спекулянт, тебе ее не дают, а какой-то спекулянт, перекуп, ее, получается, забирает, зарабатывает на этом и продает другому какому-то там Васе, который переплачивает за это. А ты бедный парень из деревни, который накопил на субмарину, ты не можешь себе ее купить по официальной цене. На самом деле это, ну, как бы очень некрасиво со стороны бренда по отношению к клиентам, я считаю.
Пожалейте меня в комментариях, пожалуйста.
Или добавьте, задонатьте ему немножко
да,
денег.
Смотрите, у нас есть Patreon, мы решили с самого начала включить опцию донатов. И... Действительно, на развитие подкаста нужно много денег. Снимать в красивых, хороших местах нужно на что-то. Кофе пить под 400 рублей тоже надо на что-то. Поэтому, ребят, если вам нравится уже наш подкаст, можете переходить на Patreon и поддерживать нас, как авторов этого подкаста, рублем. Итак, мы закурили неспроста, потому что у нас дальше идет вопрос про цены. Мы так в общо с тобой поговорили, там, миллион, там, сколько-то тысяч долларов. Все же, какого хрена стальные часы стоят каких денег? Давай сначала,
ну,
каких?
Давай будем проговорить про самые востребованные, наверное, это субмарина. Если ты знаешь, смотрел мой блог, ты же следишь, наверное, за
конечно,
ним. Rolex 1 сентября представили новинки.
Да.
Это вообще тема для отдельного подкаста, конечно, но все же. В общем, обновилась субмарина черная, без индикатора даты, с индикатором даты, на 1 миллиметр. Она стала больше, теперь она 41 миллиметр, да, в диаметре, и в ней стоит теперь... Новый калибр для субмарины, но не новый для компании Rolex. С запасом хода до 70 часов. А до этого запас хода был 48 часов. А до этого запас хода составлял 48 часов. Это только вдумайся. Часы с запасом хода до 48 часов в стальном корпусе продаются за 765 тысяч рублей.
А это официальная цена, да?
А это официальная цена.
То есть, ну,
в России,
как
официального
мы уже выяснили,
дилера.
Купить ее за столько невозможно.
Нет.
А что сейчас можно... А, за сколько ее можно купить?
Ну, смотри, за сколько ее можно купить? 1 сентября, как представили новинки, так, соответственно, цены полетели наверх. Например, модель вот Hulk, про которую я говорил, да, это субмарина с зеленым циферблатом, да, зеленым безелем, ее сразу сняли с производства. Как только ее сняли с производства, все спекулянты, все, у кого она была на руках и кто более-менее был в курсе тематики той, что Rolex растет в цене, начали выставлять на разные площадки просто по баснословным
суммам. Подожди, в каком смысле
суммам
сняли? Ее больше никогда не будут производить?
Нет, все.
Да ты что?
Ну, может, когда-то ее перевыпустят, потому что в этом году перевыпустили модель Кермит. Это субмарина с черным циферблатом и зеленым безелем. Она производилась раньше, по-моему, до 2012-го, что ли, года, если мне не изменяет память, или 2013-го.
Подожди, это не которая без даты?
Это с датой, с черным циферблатом, зеленым безелем. А теперь она новая, только безель теперь уже керамический. Ну, тоже зеленый. Поэтому Халка, возможно, через лет 10 тоже перевыпустят.
Итого, цены ты не назвал. Сколько стоит сейчас субмарина на вторичном рынке? У перекупов каких-нибудь?
А, на вторичном рынке ты свою же субмарину можешь продать порядка, наверное, 650 тысяч рублей. Если у тебя состояние хорошее, полный комплект, то, по идее, можешь и за 700 тысяч рублей продать.
Продать, понятно, я купить хочу.
А, ты купить хочешь.
Купить
Если
хочу.
Ты говоришь про новую, соответственно, это где-то 800 плюс. С учетом того, что ее нету, это может быть и 850, и 900. Халк, например, сейчас, извини, я тебя сразу перебью. Халк, например, ты мне тогда не дал договорить, его сейчас выставляют за абсолютно разные суммы. Кто-то даже пытается его продать за 30 тысяч долларов. А в среднем цена на новый Халк начинается где-то от 18 тысяч долларов. Свой бэушный, например, да, Халк, если бы у тебя был бы бэушный Халк, ты бы мог бы продать спокойно за 15 тысяч долларов. При официальной цене
обалдеть,
где-то, по-моему, 6
обалдеть
тысяч долларов.
То есть я даже боюсь посчитать, в сколько раз накручивают. Причем, чтобы вы понимали, ничего, кроме цвета безеля и циферблата, в Халке не отличается от субмарины.
Да.
То есть это все те же часы, в которых просто другого цвета безель и циферблат. Безель это та штучка, которая огибает как бы циферблат и двигается на субмарине. Соответственно, есть еще вариант Pepsi, да, это, наверное, тоже стоит дорого.
Pepsi тоже дорого стоит, от миллиона, по-моему, 1 140 000.
Она еще дороже, чем Халк.
Да, 1 140 000, по-моему, стоит, это у официальных дилеров, но, опять-таки, это не официальная цена, чтобы ты понимал, он должен стоить, по-моему, в районе 7-7,5 тысяч долларов. Если мы возьмем Daytona, у которой официальный прайс, это модель Rolex с хронографом, где две дополнительные кнопки по бокам.
Да.
Официальный прайс ее составляет 10 тысяч евро. В Москве она продается у официального дилера, как думаешь, за сколько?
3 миллиона рублей?
Ну, не 3. 2 миллиона рублей.
2 миллиона рублей. Ну, я просто думал, там миллионами уже считают пацаны, наверное. Ну,
то есть где-то в среднем вот цена 28 тысяч долларов.
Но парадокс. Насколько я знаю, что золотые версии всякие, они стоят так же. Ну, условно, в бутиках.
Да, комбинированная
их можно купить.
Комбинированная сталь золота будет стоить дешевле. Она будет стоить 1 450 000 рублей. То есть комбинированная с золотыми вставками на корпусе и на браслете, она стоит 1 450 000, по-моему. И это те же самые часы с тем же самым механизмом.
Только
с
золотом.
Только с золотом. Но вот парадокс, что стальная стоит в разы дороже.
А... Ну, логично тогда. Вот почему тогда все стремятся все-таки за стальными? В чем же суть? Ну, то есть, вот стальных часов. Почему они дороже, чем золотые? Ну, то есть, это по факту так не может быть.
Ну, это... смотри, стальной профессионал, он сейчас и всегда он ценился, потому что Rolex это были, ты знаешь, такие... простые, надежные, стильные часы, а золото уже для таких эстетов, можно сказать, да, поэтому как бы сталь, она больше ценится, и с ней сделали как-то удачнее вот этот вот ажиотаж, дефицит.
Хорошо. Ну, про цены в целом мы поговорили. Я даже не осмелюсь пересчитывать их в коровы, потому что это очень дорого и...
И очень долго.
И очень... долго пересчитывать. Я бы предложил тебе записать отдельный выпуск подкаста про то, что выбрать, если не Rolex, да, про какие-то более простые, понятные, ну, в доступности часы, угу. но не менее плохие, не менее хорошие, да, как Rolex. То есть это, я не знаю, ну, там какой-то списочек мы с тобой обозначим и поговорим, что же выбрать, если не Rolex. Если все же ты понял, что без Rolex жизнь твоя ничтожна, и ты должен купить его, обязан купить Rolex, то что выбрать? Ну, у Rolex, как бы, как мне кажется, не очень большой модельный ряд, но тем не менее, как бы он очень разный.
Угу.
Вот что мне, простому деревенскому парню, который добился, выбрать?
Смотри, Rolex на самом деле это наипрекраснейшие, шикарные часы. Всю историю которого портит вот этот вот дефицит, связь с перекупами и так далее, то, mm-hmm. что мы обсудили. Какие бы ты ни выбрал, тебе в них будет комфортно, ну, независимо от того, то, что вот ты померил, тебе субмарина не легла на запястье. Yeah. На самом деле ты можешь походить, и через какое-то время ты просто к ним привыкнешь, и будет просто вау, может, браслет тебе не по руке был. Ты здесь можешь уже выбирать, например, модель, которую тебе прям вот нравится, например, Digest какой-нибудь обычный, да. который всегда есть на витрине, всегда есть на полках, но он не будет расти в цене. Либо ты можешь посмотреть, опять-таки, в сторону субмарины, если тебе удастся купить, или, может быть, где-то ты в Европе встанешь в очередь и дождешься. У меня были такие случаи, знакомые вставали в очередь и дожидались, и не ждали по 3-5 лет, буквально полгода, и они забирали свои часы. Соответственно, ты можешь купить субмарину. То есть это те часы, которые тебе будут на каждый день, на все случаи жизни, как мы с тобой обсудили.
И поплавать,
и с дамой пойти сесть в Астон Мартин, поехать выпить коктейль и так далее, и пострелять.
Джеймс Бонд, обязательно да. сесть в Астон Мартин.
Конечно.
И спасти мир, получается.
Не без этого. Обязательно нужно спасать в Ролексе с коктейлем. И сиди в ресторане.
Я хочу тебя подвести к мысли о том, что перед кем понтоваться.
Mm-hmm. Вот, и ты тут можешь, соответственно, купить субмарину, зная, что это часы тебе на каждый день надолго. Это могут быть единственные часы у тебя в коллекции, тебе не обязательно будет собирать какие-то еще. И в любой момент своей жизни, когда тебе, там, не знаю, не хватит голов коров, соответственно, ты можешь продать и купить коровы. Ну, к примеру, вот, грубо говоря, так. То есть субмарина — это такой альтернативный вариант.
И, ну, с субмаринами, куда бы я ни пришел, все приценят.
Смотря куда и кто будет ценить.
Ну вот смотри, мне кажется, что все более-менее блогеры, которые добиваются, первое, что они покупают себе, это Rolex. Чтобы в Инстаграме все заценили. Действительно ли все заценят твой Rolex?
Ты знаешь, вот эти вот все блогеры, чтобы их, которые покупают Rolex Submariner, чтобы их заценили, мне кажется, это немного... такая выдутая история, которую люди со временем уже поймут, что все это для понтов. Но тут момент, почему они как раз-таки покупают Rolex для понтов. И ты абсолютно правильный вопрос задал, а какой мне Rolex купить, чтобы его заметили? А я тебе задаю вопрос. Какой у тебя бюджет на этот Rolex? И перед кем ты хочешь понтоваться?
Второй вопрос особенно хороший. Перед да. кем хочешь понтоваться? То есть перед всеми, ну, смотря для кого. То есть если ценители Rolex, да, то они условно не оценят мою субмарину в золоте или как?
Ну, смотри.
Ну, бюджет, допустим, не знаю, 1,5 миллиона рублей.
Полтора. Может, до 2 поднять?
Ну, это воображаемый бюджет, поэтому, конечно, могу.
Просто у Rolex либо миллион, либо два. Либо два.
Я говорю,
что-то, что-то вот чем можно...
Допустим, два.
Да, допустим, два. Это варианты стальной Дайтоны и вариант чуть-чуть добавить и купить золотую Дайтону, например. Mm. То есть тут у тебя два варианта. Либо ты хочешь в стальных часах, либо ты хочешь в золотых часах. Одна и та же модель. Но если ты, например, приходишь в ресторан куда-нибудь или на какое-нибудь вот мероприятие в стальной Дайтоне, а, например, бизнесмены, которые разбираются в часах, увидят, например, тебя в стальной Дайтоне, меня увидят в золотой, на тебя они обратят больше внимания, потому что это часы, которые сложно достать, во-первых. А во-вторых, это часы, которые ты купишь, переплатив в два раза и больше.
То есть либо у меня есть какие-то связи,
да.
и я их нашел да, условно по цене, либо у меня есть бабки.
Либо у тебя... Не, у тебя есть и связи, и бабки.
Да.
То есть ты даже по связям не купишь за 10 тысяч евро.
А у меня есть только бабки.
А золотой у тебя есть только бабки, и то не факт. Может быть, ты ее купил не новую, может быть, ты ее купил бэушную, а бэушная стоит дешевле, чем новая. Остальная Daytona, она не будет сильно дешевле бэушной стоить, чем новая. Она не теряет в цене.
А так будет всегда?
Как слушай, с каждым годом становится все хуже для потребителя, но лучше для производителя и бутиков, потому что цены растут каждым годом. Вот вышли новые модели. Я выпустил видео про них с своим мнением, что, ну, как-то уже спустя годы от Rolex'а хочется ожидать чего-то прям нового, потому что они всегда делали одно и то же, это был их девиз, но просто, ну, уже все, уже вот, ну, вот, ждаете какой-то новый продукт, в конце концов. Вот, в итоге его не случилось, и много кто на самом деле хейтил так же, как и я, но... Практика показывает то, что
все
растут, опять идет ажиотаж, люди идут заказывать. Конечно, большая часть людей, там, например, вот я знаю, там в Германии в одном бутике 2000 человек уже встали в очередь на новую субмарину. И я думаю, что где-то порядка 1500 людей — это спекулянты, перекупы и так далее, которые прислали своих же людей, чтобы они также вставали в очередь. И, возможно, 500 человек — это настоящие клиенты, которые пришли.
С ума сойти. Ну, в целом, короче, понятно. Вывод такой. Ты выбираешь, перед кем тебе понтоваться, и, ну, вообще, то есть выбираешь цель, для чего ты покупаешь себе Rolex, либо там у тебя действительно есть мечта, и это твое, ну, тебе в удовольствие, тебе будет каждый день в кайф, что у тебя там субмарина, Daytona, неважно, что у тебя на руке. И второй момент, как бы, в каком обществе ты, собственно, хочешь ими светить. Если ты приходишь в какой-то ресторан, где такие же классные заряженные чуваки сидят, и они знают и понимают в часах, то они обязательно поймут, что за часы у тебя и кто ты есть на самом деле. Когда ты приходишь в ресторан там с дамой, мы с тобой уже обсуждали, на даму тоже желательно повесить Rolex. Какие чаще всего покупают Rolex и женщинам?
Datejust.
Это, то есть, самая простая версия, получается.
Вот. Смотри, опять-таки... Для какой дамы ты покупаешь Rolex?
Так, интересно. Градация,
ну, у тебя дама твоя постоянная, любимая, или ты просто хочешь даме сделать подарок для чего-то в дальнейшем?
Я пока не подрос так, братан, чтобы покупать каждой даме
Rolex.
Ну,
это Rolex. Ты понимаешь, когда ты дорастешь для того, чтобы покупать дамам Rolex, ты будешь выбирать... Для какой покупать? Если ты покупаешь для своей любимой дамы...
Основной любимой или второстепенной любимой?
Да, вот это я у тебя и хочу спросить.
Ну, своей, конечно, своей.
Своей.
Одной, единственной.
А я бы тебе посоветовал бы, например, Daytona комбинированную, сталь золота, со светлым перламутровым циферблатом. Офигенно.
Если не основной, Daytona. Золотой
Если
Daytona.
Не основной, то можно Daytona, это Rolex, можешь взять комбинированный, ты за него не переплатишь, ты его легко купишь, она поймет это, что за часы, то, что,
поймет,
это Rolex,
что это Rolex,
это недешево, как бы и так, ну, да.
Но на самом деле это не так дорого, как субмарина. Сколько стоит Daytona женский?
Daytona комбинированный с бриллиантовыми метками стоит 1 100 000.
Ты что накидываешь, какие бриллиантовые метки?
А, просто стальной?
Нет, ну, золотой бывает же, нет? Комбинированный.
Ну, можно
золото.
Без бриллиантовых без меток, бриллиантов. Ну, он будет, ну, порядка там на 150 тысяч рублей дешевле, чем без
мне казалось,
бриллиантовых
что он
меток.
1600
нет, цены 700. Выросли. Ты евро видел 95?
Черт, не успели мы с вами, ребятки, откупиться по быстролю.
И смотри, вот по поводу, опять-таки, ресторанов вернемся и Daytona. У меня есть очень хороший товарищ, который себе купил в Меркури Daytona, переплатив. Вот. На тот момент она, по-моему, 1 850 000 стоила.
Так.
Он купил, переплатил, оказался доволен, счастлив, у него крутые часы. Но у него была задача, чтобы, когда он куда-то приходил на встречу, все как раз-таки богатые мужчины, которые разбираются, оценили его выбор. И мы, когда с ним выбирали разные часы, то есть мы ему выбрали Batman, GMT Master 2, это тоже редкие часы. И на вторые выпал выбор на Daytona, причем до нее он купил комбинированную с черным циферблатом,
так.
И она не производила такого фурора. Со стальной он встречался с одним очень известным человеком, богатым, к который, как бы, ну, недосягаем, можно сказать, для обычных людей, как бы с ним общается, летает на частных самолетах. И когда они сидели в ресторане, первым делом, на что он обратил внимание, это на его часы. Сказал, что, типа, это реально круто. А этот чувак, чтобы ты понимал, он ходит в Ричард Милль за 500 тысяч долларов. Там разные турбионы у него. То есть у него прям дешевых часов, ну, там, типа, 2 миллионов рублей, у него нету. Вот.
Чё тебя так уж передёрнуло? Дешевые часы за 2 миллиона рублей. Все, встали, вышли отсюда оба.
Встал. И, понимаешь, вот все вопросы, которые ты задаешь, у тебя получается также с точки зрения того, чтобы... понтоваться в часах. И да. Rolex, когда ты говоришь Rolex, у тебя сразу возникают сейчас понты.
Да.
И мне на самом деле очень обидно за бренд, потому что изначально все-таки они хотели делать хороший продукт, надежный продукт, но никак не для того, чтобы... А вот какие часы мне подарить девушке, чтобы вот она подумала, что типа это круто, или в каких часах...
Я спрашиваю ресторан? С обывательской точки зрения, понимаешь, я... Надеюсь, что нас будут смотреть парни простые из...
Я тоже.
Как бы с поселковым мышлением. И, ну, не нужно будет как бы объяснять, почему я задаю такие вопросы. Я думаю, что у всех у них такие же вопросы ровные возникают. Мы много поговорили про цены, про задачи и так далее. Но давай чуть-чуть проговорим все-таки вот к слову о надежности, о сервисе Rolex, о том, как они долго носятся и... насколько они практичны, дабы, ну, как бы, все-таки отдать дань уважения этому бренду и сказать, что, в общем-то, он хорош. Угу.
Смотри, с тех пор, как ты купил часы Rolex в бутике, да, ну, или где-то еще, главное, новые с гарантией, у тебя гарантия будет международная 5 лет. Что такое международная гарантия? Это если вдруг с твоими часами что-то случилось, не ты сам их ударил, а вот остановились они ни с того ни с сего, ты можешь сдать их в официальном сервисном центре, в официальном бутике, в любой части мира, в котором есть представительство компании Rolex.
Неважно, где я его купил.
Неважно. Если ты купил, например, в Германии, соответственно, ты можешь сдать в России. Но при случае, если ты, например, в Германии купил золотые часы, ввез сюда на руке, не заплатив налог, и пришел сюда, например, там, в Россию сдавать их, они тебе могут отказать. А по той причине, что вы ввели их сюда неофициально. Если мы будем их вывозить, например, в Германию, да, туда же, да, или в штаб-квартиру, потому что здесь мы не можем отремонтировать по каким-то причинам, такое тоже может быть, соответственно, их остановят на таможне и нас оштрафуют. Поэтому вот ваши часы, пожалуйста, сами езжайте. Вот,
это либо случай... растамаживайте, тогда дойду до Москвы.
Да, 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 да.
Ну а в целом по надежности это очень надежные часы.
Это очень надежные часы. Конечно же, как и во всех брендах абсолютно разного сегмента и там, разных направленностей, там часы автомобилей и так далее, встречаются, конечно, какие-то косяки. У меня подписчики из разных стран тоже присылают. У кого-то есть косяки с браслетами, где-то забыли вставить на заводе керамическую втулку, он скрипит. Где-то, например, надпись Rolex криво находится, где-то лаком красным на Дайтоне чуть-чуть заехали ниже стрелки. Ну, то есть, как бы есть...
Ручное производство.
Ручное производство, есть косяки, и все-таки у них производство 1,5 миллиона часов в год. Чтобы ты понимал, для сравнения, Patek Philippe выпускает 50 тысяч часов в год. Rolex 1,5 миллиона.
Ого, это много. Угу. Это как Casio. Или Swatch, получается. Перейдем к выводам. На самом деле, мне кажется, мы много поговорили, и тему часов в целом мы не раскроем за один подкаст.
Конечно, нет.
Надеюсь, что мы будем с тобой регулярно записывать какие-то темы часовые. Что я понял из этого выпуска? Что, выбирая Rolex, ты должен понимать, перед кем... ты хочешь понтоваться. Если это подписчики в Инстаграме, это одно. Если это ребята, которые действительно разбираются в часах и понимают, что сколько стоит, как это сложно достать, то это совсем другие часы. Как бы обращаясь к подписчикам, я хочу сказать, что не выбирайте часы для понтов. Это, мне кажется, плохая затея, потому что выбирайте часы для себя. Потому что, когда вы выбираете часы для понтов, они в какой-то момент могут вам разонравиться. Конечно, будет к ним приковано определенное внимание, но тут важно же кайфовать, действительно, смотря каждый день на циферблат этих часов или надевая их. И если вам действительно нравится Rolex, выбирайте Rolex, там, я не знаю, пытайтесь купить их в России, может быть, на вторичном рынке. Ну, короче, какие-то варианты есть. Достать их можно, писать Мише и говорить: Миша,
а я не продаю часы.
А Миша не продает часы, поэтому пишите мне, я с ним договорюсь. Спасибо, что послушали этот подкаст. Это первый пробный выпуск. Я надеюсь, он вам понравился. У нас есть телеграм-канал, где мы анонсируем наши выпуски. Также вы можете задавать нам там вопросы. Там есть чат для обсуждения. Возможно, мы создадим чат-бот для ваших вопросов и обязательно будем записывать темы новые для вас. Напоминаю про Patreon. У нас есть Patreon, где можно поддержать нас рублем. Ну и, конечно, если вам понравился выпуск, ставьте нам хорошие оценки в iTunes, Яндекс.Музыке, лайки, на ютубчике тоже лайки и комментарии пишите. Мы все это будем читать, вам активно отвечать и реагировать на ваш фидбэк. А это взамен нам поможет большему количеству людей продвинуть этот подкаст, возможно, кому-то помочь, потому что мы делимся ценной информацией, полезной информацией для людей, которых ей интересуются. Вот, Миш, спасибо.
Тебе спасибо.
Подписывайтесь на инстаграм Миши Watch Stories и лайкайте его замечательные фоточки.
Заранее благодарен.
Все, всем спасибо.
Хорошего дня.
Лук сыре.